Глава 25. Вишневый плащ. Как он не обманулся. Дама, остановившая человека в вишневом плаще, была королева Наварская. Что до кавалера, читатель, конечно, уже догадался, что это был храбрый Муи. Узнав королеву, он тотчас понял, что тут какое-то недоразумение, но не смел произнести ни слова, опасаясь, чтобы она не вскрикнула и таким образом не выдала его. Он предпочел пойти за ней во внутренние покои, чтобы иметь право сказать ей «молчание за молчание». Королева слегка сжала руку того, кого в полумраке приняла за Ламоля, и, наклонившись к его уху, сказала по-латыни «Войдите, друг мой, я одна». Муи молча пошел за ней, но едва только дверь за ним затворилась, и он очутился в передней Маргариты, освещенной лучшей лестницей, как она увидела, что это вовсе не Ламоль. Легкий крик, которого он опасался, вырвался из груди Маргариты. «Муи!» — сказала она, отступая на шаг. «Точно я, Ваше Величество! Умоляю вас, позвольте мне идти своей дорогой и не говорите никому, что я был в Лувре!»
«Так я ошиблась!» — проговорила Маргарита.
«Да, я понимаю!» — задумчиво отвечал Муи. «Вы приняли меня за короля Наварского. Мы одного роста, носим одинаковое перо, и многие, желая мне польстить, говорят, что наши манеры очень сходны». Маргарита пристально посмотрела на Муи.
«Знаете вы по-латыни?» — спросила она.
«Знал когда-то, но забыл».
Маргарита улыбнулась.
«Вы можете быть уверены в моем молчании», — сказала она. «И так как я думаю, что мне известна особа, которую вы ищете в Лувре, я провожу вас к ней без риска». «Извините, Ваше Величество, вы, вероятно, ошибаетесь. Вам вовсе неизвестно».
«Как?
Разве вы не к королю Наварскому?» «Мне очень жаль, что я должен просить вас более всего скрывать мое присутствие в Лувре от Его Величества».
«Послушайте», — сказала Маргарита изумленно. «До сих пор я считала вас одним из непоколебимейших вождей гугенотов, одним из вернейших приверженцев моего супруга. Неужели я ошибалась?»
«Нет, Ваше Величество, еще сегодня утром я был всем этим».
«Что же изменило вас с тех пор?»
«Избавьте меня от ответа на этот вопрос, Ваше Величество, и позвольте мне удалиться».
Муи сделал несколько шагов к двери. Маргарита остановила его. «Но если я осмелюсь попросить вас объясниться, на мое слово можно, кажется, положиться?»
«Я должен молчать, Ваше Величество. Есть, стало быть, весомые причины, если я не отвечаю Вашему Величеству».
«Однако же вы можете погубить меня, Ваше Величество, но не можете требовать, чтобы я изменял новым друзьям своим». «А старые? Неужели они потеряли все свои права на вас?»
«Те, которые остались верными, нет, но те, которые оставили не только нас, но и самих себя, те потеряли эти права».
Маргарита была в беспокойном раздумье. Она, конечно, задала бы еще не один вопрос, но в это время вбежала Жильонна. «Король Наварский», — сказала она. «Откуда он идет?» «Через потайной ход». «Проводи этого господина в другую дверь». «Нельзя, слышите, там стучат».
«Кто это?»
«Не знаю. Посмотри и скажи мне».
«Смею заметить, Вашему Величеству, — сказал Муи, — что если король Наварский увидит меня в Лувре в это время и в этом костюме, я погиб».
Маргарита схватила Муи за руку и подвела к знаменитому кабинету. «Войдите туда, — сказала она. — Здесь вы так же скрыты и в безопасности, как у себя дома. За вас ручается мое слово». Муи поспешно бросился в кабинет и только успел затворить за собой дверь, как вошел Генрих. На этот раз Маргарита не была встревожена, она была только мрачна, и любовь была застолье от ее мыслей. Генрих вошел с мелочной недоверчивостью, которая даже и в минуты безопасности заставляла его присматривать за всеми мелочами. Он еще более был наблюдателен. Он тотчас заметил облако на челе Маргариты.
«Вы были заняты?» — спросил он.
«Я? Да. Я мечтала».
«И вы правы, это вам очень к лицу. Я тоже мечтал, но вы ищете уединение, а я, напротив, пришел поделиться с вами своими мечтами».
Маргарита пригласила его сесть и сама села на тонкий резной стул из черного дерева. С минуту супруги молчали. Генрих заговорил первый.
«Я вспомнил, — сказал он, — что мечты мои о будущем сходны с вашими в том отношении, что хотя мы и не имеем ничего общего, как муж и жена, но желаем соединить судьбу свою».
«Это правда».
«Кажется, я не ошибся, предполагая, что какой бы план ни составил я для нашего общего возвышения, я найду в вас не только верную, но и деятельную союзницу».
«Да, и я прошу вас только об одном. Приступите как можно скорее к делу и дайте мне возможность тоже действовать».
«Очень рад, что вы так мыслите. Надеюсь, вы ни минуты не сомневались, что я не теряю из виду плана, задуманного мной в тот самый день, когда, благодаря вашему заступничеству, я почти уверился, что жизнь моя в безопасности».
«Ваша беспечность не больше, чем маска, так я думаю. Я верю не только в предсказания астрологов, но и в ваш гений».
«Что же вы сказали бы, если бы кто-нибудь вздумал мешать исполнению наших планов и угрожал поставить нас в беззащитное положение?»
«Я сказала бы, что готова бороться вместе с вами всегда, тайно ли, явно ли и с кем бы то ни было».
«Вы в любое время можете войти к брату вашему Алансону, не правда ли? Он к вам доверчив и питает большую дружбу. Смею ли просить вас узнать, нет ли у него тайного свидания с кем-нибудь в настоящую минуту?»
Маргарита вздрогнула.
«С кем?» — спросила она.
«С Муи».
«Зачем?» — спросила Маргарита, подавляя душевное волнение.
«Затем, что если это правда, так мы можем проститься со всеми нашими планами. По крайней мере, я прощусь со своими».
«Говорите тише», — сказала Маргарита, делая ему знак и указывая пальцем на кабинет.
«О, опять кто-то? Право, в этом кабинете так часто бывают гости, что к вам нет возможности входить».
Маргарита улыбнулась.
«И это Ламоль?» — спросил Генрих.
«Нет, это Муи».
«Он?» — воскликнул Генрих с изумлением и радостью. «Так он не у Алансона? Позовите же его, я хочу говорить с ним».
Маргарита подошла к кабинету, отворила дверь, взяла Муи за руку и прямо подвела к королю.
«Ах», — сказал молодой гугенот с упреком, но больше с грустным, нежели горьким. «Вы изменяете, несмотря на свое обещание. Это нехорошо. Что бы вы сказали, если бы я захотел отомстить, объявив...» «Вы не станете мстить, Муи», — прервал его Генрих, пожимая ему руку. «Или, по крайней мере, прежде выслушайте меня. Присмотрите, пожалуйста», — прибавил он, обращаясь к королеве, — «чтобы никто нас не подслушал». Едва выговорил Генрих эти слова, как прибежала Жильонна, встревоженная, и шепнула что-то на ухо Маргарите. Маргарита вскочила с места и убежала с Жильонной в переднюю. Генрих, между тем, нисколько не заботясь о том, что заставило ее выйти, осматривал постель, занавеси, ощупывал стены. Муи, раздраженный всеми этими предосторожностями, попробовал, хорошо ли выдвигается из ножен его шпага. Маргарита, выйдя из спальни, бросилась в прихожую и очутилась лицом к лицу с Ламолем, который, несмотря ни на какие просьбы Жильонны, хотел во что бы то ни стало войти к Маргарите. За ним стоял Коконна, готовый толкнуть его вперед или прикрывать отступление.
«А, это вы, господин Ламоль. Что с вами? Вы бледны, вы дрожите».
«Господин Ламоль до того стучал в двери, — сказала Жильонна, — что, несмотря на приказание вашего величества, я принуждена была отворить ему».
«Что это значит? — строго спросила Маргарита.
— Правда это, господин Ламоль?»
«Я хотел предостеречь ваше величество, что кто-то чужой, неизвестный, может быть, разбойник, вошел к вам в моем плаще и моей шляпе».
«Вы с ума сошли, — отвечала Маргарита. — Ваш плащ на вас... Да и шляпа, если не ошибаюсь, тоже, хотя вы и говорите с королевой».
«Извините», — сказал Ламоль, быстро снимая шляпу. «Свидетель Бог, это не от непочтения».
«Нет, от неверия, не так ли?»
«Что делать?» — отвечал он. «Когда у вашего величества мужчина, когда он зашел туда в моем костюме, может быть, под моим именем?»
«Мужчина?» — сказала Маргарита, легонько сжав руку влюбленного Ламоля. «Вы очень скромны. Взгляните сквозь занавеску, и вы увидите двоих». И Маргарита раздвинула шитый золотом полог двери. Ламоль увидел Генриха, разговаривающим с человеком в вишневом плаще. Коконна, тревожимый любопытством, как будто дело касалось лично его, посмотрел тоже и узнал Муи. Оба как будто окаменели.
«Теперь, надеюсь, вы успокоились», — сказала Маргарита. «Станьте же у дверей моей комнаты, Ламоль, и ради бога, чтобы никто не вошел. Если кто-нибудь будет идти по лестнице, дайте знать».
Ламоль, покорный как ребенок, вышел. Он и Коконна смотрели друг на друга с удивлением.
«Муи!» — воскликнул Коконна.
«Генрих!» — проговорил Ламоль.
«Муи в твоем вишневом плаще и шляпе с белым пером!»
«Да, но если дело идет не о любви, то, конечно, это какой-нибудь заговор».
«А, мордьё, заехали в политику!» — проворчал Коконна. «К счастью, что не замешана еще герцогиня Денвер».
Маргарита возвратилась в комнату и села возле разговаривающих. Отсутствие ее продолжалось не больше минуты, и она хорошо употребила это время. Жильонно поставленное сторожем у тайного хода, Ламоль и Коконна у главного, значит, все было в безопасности.
«Могут ли нас каким бы то ни было образом слышать?» — спросил Генрих.
«Эта комната обита тюфяками, и двойные панели совершенно уничтожают отражение звуков», — отвечала Маргарита. Генрих обратился к Муи шепотом, как будто, несмотря на уверение Маргариты, опасения его вовсе не исчезли. Он спросил Муи в полголоса:
«Зачем вы сюда пришли?»
«Сюда?» — отвечал Муи.
«Да, сюда, в эту комнату».
«Не зачем», — сказала Маргарита, — «я ввела его».
«Так вы знали?»
«Я обо всем догадываюсь».
«Видите, Муи, догадываться можно».
«Муи», — продолжала Маргарита, — «был сегодня утром у Франсуа, в комнате двух его придворных».
«Видите, дорогой Муи», — повторил Генрих, — «все известно».
«Это правда», — отвечал Муи.
«Я был уверен», — заметил Генрих, — «что Алансон ухватится за вас».
«Вы сами виноваты, Ваше Величество. Зачем так упорно отказывались от моих предложений?»
«Так вы отказались?» — воскликнула Маргарита. «Я предчувствовала это и не обманулась». «Ваше восклицание заставляет меня улыбаться», — сказал Генрих, качая головой. «Как? Входит ко мне человек и начинает говорить мне о престоле, о возмущении, о революции. Говорит это мне, Генриху, государю, терпимому только с тем, чтобы он вел себя скромно, гугеноту, пощаженному, чтобы он прикидывался католиком, и хотят, чтобы я принял его предложение, когда они высказаны в комнате без двойных панелей и не обитой тюфяками. Вентро сангрис, вы дети или безумцы?»
«Но разве вы, Ваше Величество, не могли подать мне надежду, если не словом, то, по крайней мере, знаком?»
«Что вам говорил мой шурин?» — спросил Генрих.
«Это не моя тайна».
«Боже мой!» — сказал Генрих нетерпеливо. «Я не спрашиваю вас, какие он вам делал предложения. Я спрашиваю вас только о том, слушал ли и слышал ли он».
«Да, слушал и слышал».
«Слушал и слышал. Вы сами с этим согласны, Муи?»
«Жалкий же вы заговорщик. Произнеси я хоть одно слово, и вы бы погибли. Я не знал, но подозревал, что он подслушивает. Он или кто-нибудь другой. Герцог Анжу, Карл, королева-мать. Вы не знаете луврских стен, Муи. Для них изобретена поговорка «у стен есть уши». Зная эти стены, что бы я стал говорить?» «Полноте, Муи. Невысокого же вы мнения о сметливости короля Наварского, и я удивляюсь, как вы, ставя его в своем уме так невысоко, предлагаете ему корону».
«Но, Ваше Величество», — повторил Муи, — «отказываясь от этой короны, вы все-таки могли подать мне какой-нибудь знак. Я не отчаялся бы, не счел бы всего потерянным».
«Вентро сангрис!» — воскликнул Генрих. «Если он слышал, он точно так же мог и видеть. Знак мог погубить вас не хуже слова. Даже и теперь», — продолжал он, наглядываясь во все стороны, — «когда я вам говорю так тихо, что слова мои слышны только нам троим, даже и теперь я боюсь, чтобы не подслушали, как я говорю».
«Муи, повтори мне твои предложения».
«Но теперь я уже в союзе с Алансоном», — произнес отчаянно Муи. Маргарита выразила жестом досаду.
«Значит, теперь поздно», — сказала она.
«Напротив», — возразил Генрих, — «поймите же, что даже и в этом случае видно покровительство Бога. Останься с ним в союзе, Муи. Этот герцог — наше спасение. Неужели ты думаешь, что король Наварский может ручаться за ваши головы? Несчастный, я дам перерезать вас всех до единого по малейшему подозрению. Но французский принц крови — дело другое. Требуй от него поруки, Муи, требуй залога безопасности.
а ты, я думаю, по простоте душевной готов был довольствоваться словом.
Верьте, ваше величество, что в руки герцога бросило меня отчаяние, овладевшее мной после вашего отказа. Кроме того, страх быть выданным, он знал нашу тайну.
Теперь ты знаешь мою тайну, и воспользуйся этим, Муи.
Чего он хочет?
Быть королем Наварским?
Обещай ему корону.
Оставить двор? Доставь ему средства к бегству. Трудись для него так, как трудился бы для меня. Ворочай этим щитом так, чтобы на него пали все удары, которые направлены на нас. Когда надо будет сражаться и царствовать, я буду один.
«Не доверяйте герцогу», — сказала Маргарита. «Эта мрачная и зоркая душа, незнакомая ни с ненавистью, ни с дружбой, всегда готовая обращаться с друзьями, как с врагами, и с врагами, как с друзьями».
«Он ждет вас, Муи?»
«Да».
«Где?»
«В комнате своих придворных».
«В котором часу?»
«До полуночи».
«Теперь еще нет 11, время не потеряно. Ступайте».
«Мы берем с вас честное слово», — сказала Маргарита.
«Полноте», — сказал Генрих с доверчивостью, которую так хорошо умел выказывать людям в определенных обстоятельствах. «С Муи об этом нечего толковать».
«Вы правы, ваше величество», — отвечал Муи. «Но мне нужно ваше слово, чтобы я мог сказать предводителям, что получил его. Вы ведь не католик, не правда ли?»
Генрих пожал плечами.
«Вы не отказываетесь от наварской короны?»
«Я не отказываюсь ни от какой короны. Предоставляю себе выбрать лучшую, то есть ту, которая будет мне и вам больше подходить».
«А если между тем вас арестуют, обещаете ли вы не открывать ничего, даже если бы осмелились пыткой оскорбить ваше величество?»
«Клянусь в том Богом».
«Еще одно слово. Как мне с вами увидеться?»
«Завтра я доставлю вам ключ от моей комнаты. Вы можете входить когда и сколько вам угодно. За присутствие ваше в Лувре будет отвечать Алансон. Теперь выйдите по черной лестнице, я проведу вас. Королева, между тем, впустит сюда такой же вишневый плащ, он только что был в прихожей. Никто не должен знать, что у вас два экземпляра. Не так ли, Муи? Не так ли, Маргарита?»
С этими словами Генрих засмеялся. «Да», — отвечала она, — «Ламоль на службе брата».
«Так постарайтесь завербовать его к нам», — сказал Генрих серьезно.
«Не жалейте ни золота, ни обещаний. Все мои сокровища к его услугам». «Хорошо», — отвечала Маргарита с улыбкой, какая встречается только у женщин Боккаччо. «Я постараюсь содействовать ему всеми силами, если вы этого желаете».
«Хорошо. А вы, Муи, идите к герцогу и затяните его в петлю».